Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, всех приветствую. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня 30 марта, четверг. С вами Татьяна Якубович. Говорим о таком. ЛНР распускает ЛНР. Россия начала менять свои органы власти на захваченной части Донбасса. Посмотрим свежий репортаж из окопов под Бахмутом. К концу марта украинская армия начала получать основной массив обещанной Западом тяжелой военной техники. Уже прибыли в страну челленджеры от Британии, леопарды от Германии и Португалии, броневики «Мардер», «Страйкер», «Кюгер». Появилось в виде украинских военных с легкими французскими танками АМХ. Мы рассказывали вам недавно подробнее о том, почему эти броневики относят к таким вот подвиду танков. Еще в начале месяца прибыли польские леопарды, как вы помните, ну и в пути сейчас леопарды от Норвегии, а в начале апреля Украина ждет их от Испании. На подходе также БМП «Брэдли». Вместе с тем, украинское командование и президент продолжают оперировать термином «контрнаступление». Министр обороны Алексей Резников сейчас говорит, что контрнаступление украинской армии – это перспектива весны, апреля-мая. Ну а раньше президент Владимир Зеленский отметил, что сил для контрнаступления Украине пока не хватает, нужно больше западной помощи. Несмотря на то, что министр обороны США Ллойд Остин считает шансы Украины на контрнаступление очень хорошими. Сегодня в эфире мы поговорим о том, как Россия может противостоять украинскому контрнаступлению, каких ожидать проблем, какие агрессор может создать проблемы для украинской армии, ведь, очевидно, он тоже готовится и готовит какую-то технику. Мы поговорим и про технику, и про личный состав российской армии, и про фортификационные сооружения, которые выстраивает Россия от юга до самого севера вдоль всей оккупированной территории. С нами будет Андрей Крамаров, военный эксперт и офицер резерва ВСУ. Вы сможете к нам звонить по телеграмму номер 095-151-9505, и по этому же номеру мы принимаем ваши письменные вопросы в Viber 095-151-9505. Ну и для начала мы посмотрим, как всегда, что изменилось на фронте за эти сутки.
Бахмут. На подступах к городу украинская армия за сутки отбила 28 атак Российской Федерации, сообщает Генштаб. Продолжаются штурмы Орехово-Васильевки на северо-западе от Бахмута. На сам Бахмут самое сильное давление войска Российской Федерации осуществляют с юга, констатирует Deep State. Под ударом улица Корсунского, по которой Украина сейчас держит оборону. Бои также идут по улице Мариупольской и в центре Бахмута. По направлению от Бахмута к Северску за сутки отбита атака на Выемку. Лиман, Кременная, Купянск. В прошлые сутки войска Российской Федерации атаковали Стельмаховку. Конфигурация фронта без изменений. По западному краю Донецка продолжается штурмовая активность россиян во многих точках вокруг Авдеевки, Новокалиново, в Красногоровке, Северном, Первомайском. Атакована также Марьинка. Deep State говорит, что войска Российской Федерации пробуют пробить северную часть Марьинки.
Ну, а начнем мы со взгляда на оккупированную территорию. Со мной Александр Демченко, вы его хорошо знаете. Саша, приветствую. Привет, в нашей студии. Ну и начались изменения на оккупированной территории Донбасса, инспирированные Россией. В частности, президент Путин назначил новым губернатором Омской области России главу так называемого правительства ДНР. Одновременно с тем он анонсировал встречу с Денисом Пушилиным, как вы знаете, главарем группировки ДНР. Ну, а главный коллаборант Луганска Пасечник издал указ об отмене и распуске органов власти так называемой ЛНР. Что это означает, что это за изменения, почему ЛНР отменяет ЛНР или Путин отменяет ЛНР, Саша сейчас нам расскажет.
Ну, на самом деле, действительно, 29 марта 2023 года стало последним днем существования так называемой ЛНР в привычном нашем нам понимании, когда это было такое псевдогосударственное образование, подконтрольное России. Теперь распускаются органы власти и созданы даже вот такие ликвидационные комиссии органов власти, так называемые ЛНР, указом от этого 29 марта, который издал Пасечник. Дело в том, что согласно закону российскому от 4 октября 2022 года, который с точки зрения России как бы узаканивает вот эту вот аннексию оккупированных украинских территорий, на место Донецкой и Луганской народных республик создаются образования, собственно, с таким же самым названием Донецкая и Луганская народные республики, но которые теперь должны входить в состав Российской Федерации, ну, непосредственно.
Ну, то есть они сохраняют эти названия. Вот долгое время возникал у нас вопрос тоже в редакции, почему до сих пор пасечники Пушилин оперируют этими названиями. ДНР, ЛНР, если, ну, с точки зрения Кремля, они вошли в состав России. Получается, что это как бы название федеральных, ну, образований, да, если федераль... с их точки зрения смотреть.
Я так думаю, что тут они подразумевают то, что это такое историческое название, которое вот создали эти республики, они так называются. Кстати, территории, оккупированные Херсонской и Запорожской областей, состав России с точки зрения российского законодательства входят как области Херсонская и Запорожская области. То есть получается так, что они создают вот эти вот образования и называют их республики, хотя, с другой стороны, в Конституции Российской Федерации такое понятие, как республика, они существуют, они там есть. Дело в том, что к осени 2023 года на оккупированных территориях российская власть, Кремль, собирается провести так называемые выборы губернаторов и местных властей, которые, ну, вот, должны там состояться, и как бы легитимизировать с точки зрения Кремля российскую власть на этих территориях уже в составе аннексированных территорий. И понятно, что к этой дате, к осени, как раз к проведению этих выборов, в Кремле собираются унифицировать вот это вот все государственное устройство, которое должно существовать на этих территориях. Ну и, естественно, в этом случае всяких таких образований, как там правительство ДНР или правительство ЛНР, МГБ ЛНР, там и другие образования, там Министерство финансов, еще много чего, что создавалось все эти годы существования этих группировок, как такое псевдогосударственное, да, такие всякие органы и системы, символы власти, они теперь, необходимости в них нету. Хотя вот, например, тот же самый Пушилин и Пасечник остаются и после вот этих указов о... Кстати, еще ДНР не издал такой указ о ликвидации этих органов власти, хотя, мне кажется, они будут со дня на день, потому что, да, идентичны, да, потому что точно такой же в России был принят закон касательно и ЛНР, и ДНР.
А с силовиками что? То есть будет теперь отделение ФСБ и МВД?
Вот это очень интересный момент вообще, как сложится судьба, особенно руководство вот этих вот МГБ, что ЛНР, что ДНР. С одной стороны, многие узники там вот этих подвалов, тюрем незаконных на оккупированной территории, в том числе и концлагеря изоляции, всегда рассказывали о том, что когда там допрашивали людей, пытали вообще в организации этой всей системы сыска, да, там и допросов, и следствия, принимали участие непосредственно офицеры ФСБ, которые приезжали из России, но в том числе там было достаточное количество и людей, которые были местные коллаборанты, которые примкнули и вошли в эти вот вооруженные группировки и стали представителями этих МГБ, этих структур. И дело в том, что вот не совсем понятно, насколько и как это просто будет вписать этих всех людей, которые сейчас там находятся на каких-то руководящих должностях, особенно высоких, в эту всю систему. Хотя вот, например, еще раньше, мы уже говорили об этом, например, первые и второй армейские корпуса, или как их еще называли, народные милиции ДНР, ЛНР, официально в состав российской армии влились. Более того, мы знаем вот эти вот случаи, которые постоянно продолжаются и жалуются на это российские мобилизованные, о том, что российских мобилизованных как раз отправляют в состав вот этих вот армейских корпусов.
Ты рассказывал отдельно, да, в материале того, чтобы... о том, что они не понимают, почему они должны передают... оказываться,
да,
в составе.
Хотя, с другой
ДНР.
Стороны, с точки зрения вот этого всего процесса, который происходит, понятно, что с точки зрения российского законодательства эти территории входят в состав этих образований, и поэтому...
Смотри, Саша, а вот по поводу персонала, ты говоришь, встанет вопрос, что делать с этими силовиками и людьми, которые занимали какие-то должности в оккупационных администрациях. Мы видели, что на вновь захваченных территориях Россия отправляет такие отряды работников, да, там учителей, врачей, и даже повышенные там были какие-то выплаты им. Что с чиновниками и с силовиками? То есть сейчас, получается, Кремль считает, что эта территория вошла в их состав. Вот. Так, может, они поснимают теперь теперь всех, кто там был, ну, местные, да, и отправят каких-то людей
вот
из Москвы.
Тут непонятно, вот как раз-таки, мне кажется, чиновники какого-то среднего и низкого звена, они продолжат выполнять какие-то свои функции, те, которые на них возлагались и до этого, и останутся на своих местах, а вот те, кто более высокого какого-то звена, их или будут убирать, или перемещать в какие-то другие регионы Российской Федерации, вот последние эти случаи как раз-таки и произошли, о чем ты уже говорила, что, например, Хаценко, который возглавлял правительство, так называемое ДНР, отправили губернатором в Омскую область, а еще раньше, в начале, в середине марта, Владислава Кузнецова, это был заместитель правительства ЛНР, его отправили губернатором Чукотки, то есть им их разместили, дали им какие-то должности. Интересный был момент, например, на юге Украины, в Херсонской области, там главой правительства назначили вице-губернатора Калининградской области России еще летом 2022 года Сергея Елисеева, и он буквально через два месяца, еще задолго до того, как вообще начался разговор о унификации, да, этих всех территорий, уехал назад в Калининградскую область, то есть понял, что это такое понижение, наверное, для него было, и лучше вернуться на свой пост, или его вернули туда, в Калининградскую область. Насчет еще людей, которые вот известны и пока занимали какие-то командующие должности, еще ранее Александр Ходаковский, известный, да, бывший офицер СБУ, который возглавлял батальон «Восток», входивший вот в эти вот в первый армейский корпус ДНР, уже заявлял о том, что есть договоренность о том, что этот батальон «Восток» перейдет в состав Росгвардии и будет частью спецназа Росгвардии Российской Федерации. То есть, мне кажется, там какой-то сейчас идет договоренности на личном уровне, кого-то куда-то распределяют, и кто как договорился, и какую пользу принес российским властям на этих территориях, исходя из этого, и может претендовать на какую-то должность.
Спасибо, Саша. Ну вот такие перемены происходят сейчас на оккупированных территориях. Очевидно, наводит Россия свои порядки в связи с тем, что считает сейчас эти территории аннексированными. Будем следить за этим дальше. Ну и сейчас вернемся к событиям на фронте. Мы, конечно же, будем сегодня обсуждать, что происходит и под Бахмутом, и под Авдеевкой, и на других участках. И посмотрим репортаж моих коллег с канала «Настоящее время». Они побывали в окопах под Бахмутом у артиллеристов 93-й бригады. И их главная задача – это подавление российских гаубиц дальнобойными ударами. О том, как они это делают, давайте посмотрим.
Это район Бахмута, работает дальнобойная артиллерия ВСУ.
Цель – подавление российских гаубиц.
Наша зона відповідальності – це 28 кілометрів дальність пострілу. Це вся наша зона відповідальності. Ми працюємо на контрбатарею, ми шукаємо, ну, якщо знаходять, вообще, взагалі краще, якщо знайдуть командний пункт якийсь десь там за лінією фронту. Ми його одразу відпрацьовуємо. Дальність пострілу дозволяє, калібр дозволяє знайти їх навіть під землею, достати, розбити будь-який бліндаж.
Результат показують на відео, знятое при помощи безпілотника. Эти бойцы из 93-й бригады ВСУ розповідають, що ночью уничтожили російську артилерійську установку МСТА.
Ночі нас підняли. Ну що, координати фонариком себе підсвітив, мені сказали, куди. Ну, ти кажеш, нічого складного, з поправками попали.
В восточной группировке сил обороны говорят, что Бахмут остается главным направлением удара российских войск. Но по наблюдениям этих артиллеристов, атаки российских подразделений все-таки стали слабее.
Зараз трошки стало тихіше. Трошки, мабуть, або ми їх вимотали, або трошки ми їх побили. Там. Ну, зараз трошки тихіше, чим було там місяць назад, в тому самому ж лютому. Були такі, що ми працювали постійно. Там сутками, і днем, і ночью. А зараз, ну, ви ж бачите самі, що ми стоїмо, балакаємо.
25 марта в британській розвідці сообщили, що наступлення на Бахмут почти приостановилось. Тоді це об'яснили істощенням російських військ. В то же время командуючий сухопутними військами ВСУ Олександр Сирський сообщив, що в Бахмуті ситуація все ще стабільно складна. За город продовжуються інтенсивні бої. Артиллеристы получают новую цель. Постріл.
Дуже подобається тим, що вона б'є сразу в ціль. То есть один-два снаряда, и мы попадаем.
Машина, рассказывают военные, трофейная. Забрали ее в Харьковской области под Изюмом, когда российские силы отступили, а технику бросили.
Да, вона нова, вона не стріляла взагалі, вона була тільки знята з консервації, мабуть, ну це я так вважаю, мабуть, тільки заїхала батарея. Зразу пішов в наступ, то що кинули всю батарею, кинули їх 5 машин, плюс командну машину, ну нам досталося 2 машини. От ми на цих 2 машинах і працюємо.
Пока мы снимали этот репортаж, к нам обратился Николай. Говорит, у супруги день рождения, а пока он на боевых позициях, нет возможности передать поздравления.
У меня жінки день народження. Хотілося б привітати її. Люба Лілія, тебе дуже кохаю. Дуже хочу до тебе народження, щоб ми разом все наступного разу його зустріли.
Николай уверяет, что его мотивация делать все для победы, чтобы поскорее вернуться домой. По рассказам украинских артиллеристов, тяжелее всего в Бахмуте сейчас пехоте. И ее при малейшей возможности пытаются поддержать. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полий. Настоящее время.
Ну и я напомню, что буквально через 5 минут мы будем говорить подробнее с военным экспертом Андреем Крамаровым о том, какие проблемы может создать Россия украинской армии на поле боя. Понятно, что сейчас пошел поток в украинскую армию западной бронетехники, и все прогнозируют контрнаступление, но, очевидно, агрессор тоже к этому готовится, и мы проанализируем, что происходит с техникой, с боеприпасами, с живой силой и с фортификационными сооружениями у армии России. А пока еще одна интересная история, которую нашли мои коллеги. Летом 2022 года украинские военные смогли с помощью квадрокоптера вывести женщину из-под российского обстрела. Эта ситуация произошла возле Изюма. Давайте посмотрим, как это было.
Вот этот расстрелянный автомобиль прямо посреди дороги увидели украинские полицейские прошлой осенью, когда город Изюм и его окраины в Харьковской области были деоккупированы.
Расстрелянные гражданские автомобили с донецкими номерами, выпотрошенные вещи, то есть просто, видимо, оккупанты вот стреляли в людей.
Следователям удалось восстановить детали этой истории. Вот на этих кадрах июнь прошлого года семейная пара выехала из Киева на рассвете в сторону Бахмута. Хотели эвакуировать родителей мужа. Без мобильной связи и навигатора они отправились по заранее проложенному маршруту, рассказывает Валерия Пономарева. Как вдруг под Изюмом, который тогда был оккупирован российскими войсками, по их автомобилю начали стрелять. Мужа ранила.
Я начала с багажника доставать любые вещи, перевязывать полотенцами, свитерами, джинсами, перевязывать, чтобы остановить как-то кровотечение. Потом я уже увидела, что в голову попали, с головы начала. У нас стояла баклажка воды. С баклажки воды я начала промывать его голову, завязала своим свитером, голову ему перевязала. Потом он начал говорить, что он потерял сознание, потом просыпается обратно, говорит, где мы, что случилось.
Неподалеку места расстрела пролетал квадрокоптер украинских военных. Они увидели, что российские военные, которые открыли огонь по автомобилю, уже двинулись в сторону гражданских и дистанционно попытались помочь выбраться оттуда. Самим военным выходить на дорогу было слишком опасно.
Когда квадрокоптер прилетел, он мне что-то показывал, я не понимала. Я показывала на Андрея, я стала на колени и орала просто «помогите». И квадрокоптер что-то показывал мне, я не понимала, и он улетел. И прошло минуты где-то две, и он прилетает с запиской «иди за мною».
Валерия вспоминает, что доверилась и пошла за коптером, чтобы привести помощь к раненому мужу. Вокруг все взрывалось, но оператор дрона смог провести девушку под обстрелами и через все мины, лежащие на дороге. Через несколько минут Валерия добралась к позициям украинских военных, а в это время российские военные уже подошли к ее мужу Андрею. Мужчина потерял сознание от потери крови, и именно это его и спасло. Россияне подумали, что Андрей уже мертв, и скинули его в яму у дороги. Там он пролежал больше суток.
Я очнулся от того, что дождь льет, ну, и мне холодно. Я увидел свою машину расстрелянную. Я пополз туда. Выкинул все с багажника, лег в багажник и лежал. Сколько лежал, я не знаю.
Андрей вспоминает, когда пришел немного в себя, снял перевязку с ноги, отек сошел и ночью смог дойти к позициям украинских военных. Просто направился в ту сторону, откуда приехал. Его сразу передали медикам.
Пока еще швы не сняли, пластину вот только поставили. Ну, в голове. Так. Остальные осколки еще пока не вынимали, они еще не подошли, чтобы глубоко, короче, не резать. Они у меня выходят, которые близко сюда подходят, они потом удаляют.
Украинские исследователи заявили, что установили огонь по семейной паре, открыл 26-летний житель Москвы Клим Коржаев, старший лейтенант, командир мотострелецкой роты Вооруженных сил России. На фото рядом с Коржаевым его жена, украинская полиция, опубликовала перехват телефонного разговора российского военного со своей женой в тот день.
А я людей, человека сегодня убил.
Ты убил?
Угу.
Какого?
Да хуй его знает. Не знаю, кто это такой.
Знаешь, что ли?
А? Да.
Знаешь, что ли? А что, он пришел туда, куда не надо, или что?
Машине. Короче, машина ехала. По 30-й пизданул, как бы с БМП, блядь. Там женщины оказались. Женщина выжила, мужик нет.
Коржаеву в Украине заочно объявили подозрение. За попытку убийства ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Наши коллеги за кордоном зобов'язані цю особу заарештувати і передати компетентним органам нашої держави, тобто нам, для подальшого засудження його.
Об этой історії спасіння дроном український кінорежисер Любомир Левицький зняв документальний фільм «Іди за мною». В ньому вказано, що спасательну операцію змогли провернути бойці 93-ї бригади «Холодний Яр». Поліна Морозова, «Настоящее время», Харків, Україна.
Ну и к нам присоединяется Андрей Крамаров, военный аналитик, офицер запаса украинской армии. Андрей, приветствую вас в нашем эфире.
Добрый день.
Будем мы сегодня более подробно говорить о том, какие сейчас, как может Россия отвечать на попытки контрнаступления и на усиление Украины западной бронетехники. Но давайте начнем с беглого такого взгляда на линию фронта, на последние события там. Горячие точки, в принципе, остаются те же самые изо дня в день, но ситуация там динамична. И если посмотреть на Бахмут и обобщить, что там происходит в течение последних двух месяцев, то мы видим, что есть, пускай и медленное, но продвижение у агрессора там, но, тем не менее, есть факт. Владимир Путин ставил цель захватить всю Донецкую область до 1 марта. Сегодня 30 марта, и российская армия бьется за центр Бахмута. Андрей, как вы считаете, если оглянуться назад на эти последние два месяца, когда шла дискуссия о том, нужно ли продолжать оборону Бахмута, это выглядело очень рискованно, и многие даже военные журналисты были пессимистично настроены, они считали, что из недели в неделю вот-вот уже состоится оккупация этого города. Как вы считаете, была оправдана вот вся та операция, которую Украина держала стойко в Бахмуте эти месяцы?
Абсолютно оправдано, и оправдан тот факт, что наши вооруженные силы продолжают удерживать этот город. Линия, сейчас ситуация в Бахмуте, скажем так, немного улучшилась. Самая критическая точка была в начале марта, это вот с 1 по 10 марта, когда враг пытался взять город в кольцо, отрезать его от трассы на Ивановское, подойти, отрезать еще одну нитку снабжения, которая проходит через Хромовое, зайти в Хромовое. Сейчас там, как говорят, точатся бои за центр города. На самом деле, почему там точатся бои за центр города? Потому что это те рубежи, которые лучше всего подходят там к обороне. И с начала этой недели нашим войскам также удалось южнее отодвинуть врага от трассы Ивановская и очень хорошо отодвинуть от Хромового. Что позволило, если посмотреть на саму линию, даже на карте Deep State, скажем так, сделать более ровную линию фронта, что позволяет ее лучше контролировать с точки зрения обороны. И единственным выступом там, по большому счету, остается вот эта вот жилая высотная застройка от центра города Бахмут, который прекрасно контролирует наши войска. Там это такая местность, которую очень хорошо оборонять, трудно штурмовать. Враг работает очень много, сейчас тоже на этой неделе максимально активизировал работу по самому городу. артиллерией. Город плавно превращается, к сожалению, как и Марьинка, в такой вот постапокалиптический лунный пейзаж. Полностью просто разбивается, потому что не умеет русская армия по-другому воевать, да никогда, наверное, не научится. Вот. Штурмовать им не получается. Оборона прекрасно держится. И количество потерь, которые мы там нанесли врагу, это... Посмотрите, это несколько армий стран Европы.
Мы сейчас видели карту, это карта с динамикой, давайте, возможно, еще раз на нее посмотрим. На ней обобщено все продвижение российских войск за февраль и за март. То есть, да, там, видно, что кольцо существенно сузилось, но стоит иметь в виду, что это целых два месяца, вот настолько медленное продвижение, и те населенные пункты, которые вы упомянули, Хромово, Ивановская, которая на Константиновской трассе находится, они действительно феноменальны, потому что, казалось бы, это, небольшие села, да, но за них идет борьба фактически полтора-два месяца. И еще если характеризовать обстановку там, то вот включался к нам боец с позывным «Стоун», который воюет на этом направлении, и он говорит, что даже если российским войскам остается километр до центра города, на самом деле это не близко. Это для них колоссальное расстояние, которое они будут проходить очень долго. Сейчас Deep State, аналитический центр, который ведет известную карту боев, говорит, что основная часть вагнеровцев воюет именно за центр Бахмута. То есть, как вы считаете, вагнеровцы, они все еще остаются важны для России, для продвижения в Бахмуте? Потому что последние недели была популярной мысль такая, что Пригожин теряет свое влияние, разные там с ним происходили происшествия, на снарядный голод он жаловался, но все-таки на Бахмут они брошены именно на центр, или это последняя их задача?
Смотрите, они уже появилась информация, что они там готовятся к успешному штурму еще Авдеевки. Характер этих заявлений мне вообще непонятен. Вы с Бахмутом. Да, действительно, их бросают. Их бросают прежде всего на штурм застройки высотной жилой части Бахмута, потому что, как правильно сказал боец позывным «Стоун», в этих условиях проходить оборону километр – это колоссальное просто расстояние. Там 25-50 метров – это уже огромное расстояние, если с учетом того, что все эта местность находится под полным огневым контролем вооруженных сил Украины, которые прекрасно с этим справляются. Подход к этому центру – это довольно такая открытая местность, которая прекрасно прорастреливается. А также наши бойцы отмечают, что там уже за гранью фантастики качество работы нашей артиллерии, которая там прекрасно пристрелялась, работает западными точными орудиями и позволяют даже в такой довольно плотной огневой обстановке, чего не может себе позволить русская артиллерия, покорректироваться и наносить удары по врагу, при том, что это довольно трудно, приведение боевых действий на такой местности, чтобы не попасть под friendly fire. ПВК «Вагнер» бросают, потому что это очень тяжело, большие потери. И, естественно, русская сейчас с потерей своего влияния господин Пригожин, международный террорист, его подразделения просто бросают как живую силу, потому что естественно кадровые русские военные, там есть и десантно-штурмовые войска, они прекрасно понимают бесперспективность и опасность штурма в лоб вот таких. Естественно, они вперед отправляют ПВК «Вагнер». Вопрос в том, что осталось от ПВК «Вагнер»?
То есть следует так понимать, что они ставят эту задачу именно ЧВК «Вагнера» не потому, что они обладают какими-то особыми умениями именно в таких действовать условиях, а потому что жаль штурмовых регулярных бригад.
Да, в ПВК «Вагнер» есть, скажем так, спецы, которые это их тактика работы малыми штурмовыми группами по 10-15 человек, которые одновременно с многих заходят. А это, скажем так, их профиль. Но прежде всего, естественно, это потому что это суицидальная миссия, и, естественно, это первая причина, по которой их так бросают вперед.
Давайте посмотрим еще на Авдеевское направление, где, как вы упоминали, там прогнозировалось, что и там ЧВК Вагнера задействуют, ну и регулярная армия там воюет. На самом деле к Авдеевке внимание было приковано после того, как она попала в отчет Института изучения войны, который все очень широко цитируют, но на самом деле кольцо вокруг нее сужалось все время, то есть очень сильно вот эти все населенные пункты вокруг, и Каменку, и Авдеевскую Красногоровку, и Северную, их штурмуют тоже месяц-полтора. Как вы оцениваете сейчас угрозы для этого города? Карта выглядит не очень хорошо на самом деле.
Смотрите, карта не совсем, если смотреть на карту, это, скажем так, 2D-пространство, в котором мы, оно не совсем точно отвечает действительному положению дел. Населенные пункты, которые находятся вокруг Авдеевки, они находятся ниже ее по ландшафту. И из себя представляют просто поля. То есть это идет поле. То есть это большие пространства полей, там практически нет деревьев, это все низины, на которых размещены поля, как правило, использующиеся в аграриями. И эта местность, ну, это вот большое открытое поле, по которому они своими колоннами, естественно, вот пытаются заходить, а сама Авдеевка, она находится на определенном возвышении. Плюс дальше идет также за Авдеевкой, вот если от нее двигаться там, в сторону водохранилища, то мы можем увидеть, что там опять начинается высота, и там туда подведена наша артиллерия. И какой момент, что заходя на вот эту невыгодную для себя местность, русская армия, по большому счету, оказывается внизу, и по ней можно вести огонь с двух высот, с самой Авдеевки и с высот, которые уже начинаются еще дальше. То есть они зашли вот в эти, скажем так, определенные вот низины и находятся там, находятся как на ладони для нашей и артиллерии, и в принципе наших войск. Они попытались вот 10-м танковым полком в лоб, когда уже немножко обошли вот этими клещами вокруг, попытались в лоб на Авдеевку бросить, вот делая попытку штурма 10-м танковым полком. То говорят, что 10-го танкового полка больше не существует.
Понятно. Давайте еще на один город посмотрим, на Марьинку. Там ну, вот последние месяцы постоянно приходили новости однотипные о том, что российские войска ведут бои за центр. Но Марьинка, чтобы понимать, это очень маленький город, это, не знаю, где-то четверть или пятая часть от Бахмута, и там все время шли бои за центр, то есть за очень маленький пятачок. Сейчас вот мы обратили внимание, что в отчете, опять же, Deep State говорится, что россияне пытаются продавить северную часть Марьинки. Может, вы нас сориентируете на местности, что это означает? То есть их там отодвинули, да, или они сужают это?
Смотрите, сам момент какой? Там идут не бои за центр. Наши войска уже довольно давно, они отошли на более выгодные рубежи обороны. Вот, грубо говоря, он находится сразу за Марьинкой. И при этом саму Марьинку мы контролируем очень хорошо под хорошим огневым контролем. Что важно, что в самой Марьинке там всего есть вот две основных дороги, по которым действительно может проходить их там тяжелая техника. И вот наши войска, отошедшие на более выгодные рубежи обороны, к сожалению, города Марьинка не существует. Он просто стерт с лица земли, он весь разбит, там даже негде держать уже, в принципе, к сожалению, оборону. И вот они пытаются своими колоннами проходить сквозь Марьинку, при этом попадая в ситуацию, когда у них нет просто места для маневра, и под наша артиллерия, наши силы специальных операций, вот были много из видео из Марьинки, где, например, там дронами камикадзе наши военные прекрасно уничтожают их технику, прекрасно уничтожают их живую силу. Они просто пытаются пройти сквозь Марьинку, но у них это не получается уже очень давно.
Ну и давайте посмотрим теперь более глобально на то, что будет происходить в ближайшее время на фронте. Сейчас мы наблюдаем такой поток западной тяжелой бронетехники, который Украина ждала, и вот этот поток пошел. Регулярно появляются уже новости о том, что прибывают в Украину и танки, и западные БМП. Вот из последнего это британские челленджеры прибыли, леопарды от Германии и от Португалии. Испания уже на очереди тоже с леопардами. Ну и целый список БМП и БТРов, Мардер, Страйкер, Кюгер, легкие танки АМХ французские тоже уже замечены на фронте. Ну и это, конечно, бодрит и воодушевляет украинское общество, но, наверное, противник тоже как-то готовится. И давайте попробуем поанализировать, как Россия собирается сопротивляться возможному контрнаступлению Украины или просто задействованию этих всех новых образцов техники на фронте. Что сейчас у россиян происходит с бронетехникой? Вот мы знаем, что они понесли большие потери, неожиданные. Даже Ллойд Остин, вот, министр обороны США, высказывается, что они потерпели такие... истощили свои запасы бронетехники так, как никто даже не мог себе представить. Но, тем не менее, известно, что сейчас Россия модернизирует эти танки Т-54 и Т-55, старые, но они же отправляются на модернизацию. Да? И заявлены какие-то цифры от Дмитрия Медведева, что они собираются поставить в строй 1500 машин. Непонятно, это, наверное, вместе с этими старыми и также и производство новых. Чего ожидать вообще в плане бронетехники на поле боя от россиян сейчас?
Смотрите, во-первых, слова Медведева, слова Путина даже комментировать глупо, это абсолютно не имеющее ничего с объективной реальностью, является пропаганда. В нашей разведке есть точные данные, которые получены, исходя из возможностей ремонтных заводов, это прежде всего Уралвагонозавод, что они, говорили сначала, год назад, они могли делать 24 в месяц новых танков, еще порядка до 50, 60 танков, которые сняты с консервации, быстро модернизировать и привести в боевую готовность. Сейчас есть информация, что в принципе танков как таковых они могут делать до 24. Это объясняется следующими факторами. Во-первых, они не могут производить из-за санкций свои новые танки. Т-72 и Т-Б3 модификации 2016 года, Т-90 прорыв. Они, в принципе, у них нет технологического процесса полностью производства. То есть тот технологический процесс, который был в Советском Союзе, он был потерян. Производственные цепочки были разорваны. Россияне полагались очень много на импорт. Импорт прежде всего из тех стран, которые сейчас на них накладывают санкции. У них используются и американская, и немецкая, и французские технологии. Они не могут. Все, это мы забыли. Соответственно, у них остается что? У них остаются склады, стратегические склады хранения. По разным оценкам, в Советском Союзе с танками, которые были на хранении, говорили, что было до 60 тысяч танков. Советский Союз когда-то угрожал Европе тем, что готов был поставить 40-тысячный танковый кулак, которым хотели пройти до Лиссабона. Сейчас, как показывает практика, то, что находилось у них на хранении, оно либо... уже пришло по естественным причинам плохого хранения, усталости металла, в состоянии, когда это вообще никак использовать нельзя. Это, например, есть же танк Т-62, это тяжелый танк, хотя бы какие-то имеет там характеристики быть похожим на такое понятие, как основной боевой танк. Это уже танки, которые пошли с Т-64 и новее. Но они расконсервируют Т-55 и Т-54. Это один и тот же танк, там разница только в системе вентиляции для условий работы в возможном ядерной войне. они их расконсервируют. А это очень старая машина. Это все, ну, конструктивно, чтобы вы понимали, это все танки, которые являются танком Т-34 глубокой модернизации. У них двигатели, трансмиссии абсолютно одинаковые стоят с танком Т-34. В-52, который там 38,8 литров рабочий объем. И они полностью истощены. У них прежде всего это технологическое истощение, потому что новую технику они делать не могут. Производить даже танки они не могут. Они вынуждены доставать то, что у них хорошо сохранилось. А давайте понимать, что Россия, эти стратегические склады пережили прекрасные 90-е годы. Часть техники там реально была просто спилена, сдана в металлолом, украдена за деньги. Часть этой техники была продана в страны, в арабские страны, в страны Африки. И, соответственно, у них даже того количества, которое есть где-то на той бумажке в Министерстве обороны России, фактически нету. Они пытаются как-то модернизировать, но как пример модернизации, я просто вам скажу, смотрите, вот установка на нее динамической, блоков динамической защиты, на этот, вот, например, на танк Т-54-55, его броня не предусматривает возможность использования динамической защиты, которая, по сути, является взрывчаткой, вложенной в специальный этот композитный куб. И при детонации этой динамической защиты, этот танк сам, ну, то есть динамическая защита выведет танк из боеготовности в случае, если она сработает. Соответственно, плюс вопрос по снарядам. Плюс они тащат эту технику из-за того, что, ну, понимаете, что на нее, из-за ее примитивности на ней намного проще обучить личный состав. То есть это несложная техника, которая требует... Вот танк «Леопард 2А6», который командир танка в панорамный прицел одновременно может вести, отслеживать 5 целей и держать их в целеуказании. Этому надо учиться. А там стоит прицел такой, как стоял в танках Т-34, там, ну, речи о каких-то... говорят, что пытаются на них поставить китайские тепловизоры. Но опять-таки это тепловизор, который, ну, не создан для работы с танковым орудием и вообще для установки на бронетехнику. Поэтому их технологические перспективы очень печальны. Сколько они смогут достать своих вот этих запасников танков, ну, к сожалению, это мы можем только увидеть, потому что реально по тем причинам, которые я уже вам сказал, и говорить, какое там количество их действительно осталось, очень трудно. Они будут пытаться, естественно, все это быстро с мобилизованными доставлять на фронт. Эффективность этой техники крайне низка. Но вот по поводу эффективности, вот танковые полки Т-54, Т-55 и Т-72 были вот танковые бои во время второй бури в пустыне с танками Challenger 2. Так, два эскадрона, вот как передано нам, танков Challenger 2, разбило 3 танковых полка вот этих танков, при этом ни один из челленджеров не был полностью выведен из боевой готовности. Вот и все со сопоставлением.
Ну да, очевидно, что Россия будет искать какие-то возможности для сотрудничества с тем же Китаем, за чем все пристально сейчас следят, да, могут ли быть неофициально поставлены какие-то детали или электроника, которой им для той же модернизации не хватает. А вот что по снарядам? Наряду с тем, что как бы считалось, что у России неограниченный запас снарядов и артиллерийских, и танковых, все-таки западные журналисты в своих расследованиях уже неоднократно устанавливали, что Россия импортировала снаряды из Северной Кореи и из Ирана. Насколько россияне от этих поставок зависят? Или это чисто такая попытка подстраховаться, просто чтобы было еще больше?
Посмотрите, генерал Бен Ходжес в одном из интервью полгода назад сказал, что самая большая ошибка Запада коллективного была переоценка русской армии, потому что русская армия, она очень круто выглядит на бумаге и на учениях, но не на войне. И тут то же самое. То есть, понимаете, сколько у них было на бумаге снарядов, на которые, может, какой-то генерал и рассчитывал, а сколько их оказалось на самом деле. У них действительно проблемы и с производством снарядов. У них проблемы с тем, что их военная наука, это все наука, которая... Это высшее командное училище имени Фрунзе, оно предусматривает, ну, знаете, такую беспощадную артиллерійскую подготовку с использованием огромного, просто колоссального количества и артиллерии, и снарядов. Они вот, ну, были дни, когда они год назад выпускали в сутки там, до 60, там, до 80 тысяч снарядов. Это колоссальное количество. И, естественно, они просто исчерпали свои запасы. И у них как бы запасов нет. Уже была информация о том, что они даже вот в конце прошлого года появилось, что и они начали доставать снаряды там, 4-5 категории. Это снаряды, ну, которые, знаете, они уже там, они физически даже видно, что они находятся в плохом состоянии, ну, потому что у них начался этот снарядный голод. Плюс второй фактор, на который тоже важно обратить внимание. Смотрите, у России есть огромные проблемы с производством стволов артиллерийских. А стволы при вот таком массовом год их просто беспощадной эксплуатации, они имеют свойство изнашиваться. И вот вторая проблема, к которой они сейчас подошли, и тоже они не знают, как ее решить, это проблема того, что у них просто идет физический износ стволов. И это не позволяет в таком объеме использовать артиллерию. Плюс снарядный голод. Это вот те два фактора, по которым сейчас у нас снизилась интенсивность использования ими снарядов в день там, до 10-15 тысяч выстрелов. Ну, тоже много, но тем не менее, просто видите, это в 4-5 раз меньше, чем было год назад.
Ну да, по стволам видели мы много кадров, видео и фото разорванных этих стволов еще с весны или лета 2022 года. Действительно, есть у них эта проблема перенагрузок. Что по живой силе ожидать от россиян? Сейчас агентство Bloomberg пишет о том, что планируют они взять еще 400 тысяч человек в армию, и, собственно, местная власть в России подает это как набор добровольцев, контрактников, но все сомневаются, что это будет именно добровольный такой призыв в армию, скорее всего, мобилизация. Реальны ли эти цифры? И мне не совсем понятно, зачем Россия до сих пор пытается скрыть эту мобилизацию под как бы добровольным вступлением в армию, если они уже проходили этап мобилизации и, в принципе, ничего катастрофического для путинского режима из этого не вышло. И даже вот многие политические аналитики, кто Россией занимается, они говорили, что это как раз был такой последний рубеж специальный, когда путинский режим сказал: уезжайте все, кто хочет. И вот как бы последняя, да, волна людей, которые хоть с чем-то были не согласны, хотя бы с тем, чтобы идти в армию, они покинули страну и все, и с остальными можно делать все, что угодно. Зачем тогда напрямую не объявить эту мобилизацию?
Смотрите, здесь прежде всего работает аспект пропаганды, потому что одно дело – это родина тебя гонит на войну, и другое дело – подать это все под соусом, что вот мы сейчас воюем, и сознательные вот, там, русский мужик, герой, он добровольцем идет на войну, идет защищать свой дом от украфашистов, геев и так далее. Это прежде всего вопрос пропаганды, и они это подают теперь под таким соусом пропаганды, хотя мобилизация у них ведется с начала полномасштабного вторжения в Украину, ведется по разным, там, разными способам, использованием кадрового резерва БАРС армейского, использования и военкоматы работают, и собрать они могут еще 400 тысяч, ну, как бы населения-то хватает физически, могут собрать еще 400 тысяч. У них возраст призывной увеличен до 65 лет, я так понимаю, для того, чтобы специалистов по танкам Т-55 и Т-62, которые на них еще служили, иметь возможность призвать в армию. Они и вам просто подают это вот под соусом того, что вот молодцы, герои, добровольцы, готовы идти защищать родину. И набрать физически 400 тысяч они могут. Укомплектовать 400 тысяч. Вот тут уже начинаются, ну как, вот тут возникают большие вопросы. Ну не знаю, может быть, закончатся танки Т-54-55, они реально Т-34 с постаментов начнут снимать и будут их передавать армии. Ну это вот да, такая ситуация. Будут их кое-как укомплектовывать и пытаться опять забросать, продолжать нас, ну как бы забросать мясом, хотя чем крайне показателен этот конфликт, что даже имея вот как на данный момент частичное технологическое преимущество над армией врага, начинали мы с их технологического преимущества, эту войну, ну, полномасштабное вторжение, мы начинали с их технологического, а война в 2014 году вообще начиналась с их огромной армии, разваленной, разворованной нашей армии. И мы сейчас переходим к этапу, когда вот мы вот эту вот весы в контексте именно технологий на войне, они склоняются уже все-таки чуть-чуть, но уже по чуть-чуть в нашу сторону. И мы показали, что ну, вот количество на этой войне, ну, качество значительно важнее, чем количество. Будут пытаться опять вот такими же волнами там, в районе, хотя они, что у Варта, что очень важно заметить, они сужают фронт, потому что фронт они сужают не по, как это сказать, не от хорошей жизни, фронт они сужают по той причине, что у них просто не хватает концентрации тех же техники, снарядов для того, чтобы держать очень длинную линию фронта.
Я еще хотела, чтобы мы успели пару слов об истребителях сказать. Вот, наверное, к сожалению, для всех, кто слушал это заявление из Украины, Ллойд Остин на слушаниях в Сенате сказал, что на этом этапе войны F-16 не сильно важны для Украины, точнее, не помогут Украине, так он высказался, что, мол, западные партнеры видят первоочередные потребности Украины, и сейчас наиболее нужна ПВО, оружие большей дальности и бронетехника. А по F-16, если такое решение будет принято, то 18 месяцев понадобится, чтобы предоставить эти самолеты. Как вы считаете, почему Остин считает это неважным на данном этапе, хотя он сам заявляет о том, что Украина имеет хорошие шансы на контрнаступление?
Смотрите, вопрос самолетов. Опять-таки, очень неплохо работают информационные силы. Вот у нашего врага важно узнать. Если взять речь Остина в оригинале, то она говорит, что сейчас союзники решают, уже ну, как бы решили, сейчас занимаются поставками в Украину. Самого важного – это бронетехника, плюс очень нарастили возможность и производство снарядов. Прежде всего, нам нужны боеприпасы. Он так и сказал, сейчас поставляется вот эта задача номер один – это бронетехника и боеприпасы. Они уже, это вопрос, который уже выполняется. Смотрите, еще на так называемом авиационном Рамштайне было принято решение о том, что будут переданы в Украину истребители. Потому что ну, вся современная наука военное ведение войны, особенно наступательных действий, предусматривает активнейшее использование авиации. Потому что авиация, ну, скажем так, создает почву, поддержку, она первая наносит удары. И это, в принципе, то, как воюет Запад с начала, еще с 90-х годов. И это, собственно, кстати, была одна из причин, почему вот у них оказалось, что нет так много артиллерийских снарядов. Потому что у них артиллерия используется уже как поддержка после того, как поработала авиация, а не как у нас, это четко артиллерийские дуэли. И нам передадут эти самолеты. И поверьте мне, нам их передадут намного раньше, чем это озвучивается. Объясню это опять-таки на примере, что танки Challenger у нас будут в лучшем случае в начале осени, танки Leopard начнут поставлять летом, а они уже у нас. То же самое будет и с самолетами, поверьте.
Андрей, спасибо вам. Осталось у меня еще много вопросов, но я надеюсь, что мы с вами еще увидимся в этом эфире и продолжим. Это был Андрей Крамаров, военный эксперт и офицер резерва армии Украины. И давайте в продолжение этой темы посмотрим, какое видео запостил сегодня Валерий Залужный, главнокомандующий, как раз, видимо, понимая дискуссию, которая идет о самолетах сейчас. Давайте посмотрим фрагмент.
З перших днів війни авіація Росії, їхні пілоти і командування, мені здається, було дуже самовпевнене в собі. І вони вважали, що вони в перші там, години знищили наші зенітні ракетні війська, авіацію. І тому в подальшому вони не очікували, що буде такий супротив. І тому вони от саме в перші тижні втратили значну кількість своєї авіації.
Початку широкомасштабного вторгнення ворожої армії на територію нашої держави інженерно-технічний склад був переведений на цілодобовий режим роботи, тому 24 години і 7 днів на тиждень. Інженерно-технічний склад займається відновленням авіаційної техніки, підтриманням справності авіаційної техніки, а також усуненням бойових пошкоджень.
Ну, вот такие мнения авиационных экспертов. Напомню, что полностью это видео можно посмотреть на страницах главкома Залужного. Ну, а Россию, как оказывается, будоражит тема украинского контрнаступления. Настя Середа, моя коллега, как всегда, анализирует и следит за тоном российской пропаганды. И вот она заметила, что тему контрнаступления там не замалчивают, как стоило бы ожидать и что было бы логично, а пытаются придумать ей какие-то опровержения. Настя, приветствую тебя в нашем эфире. Ну, расскажи, как это выглядит, как так, по версии России, Украина все время терпит поражение и отступает, а сейчас что, собирается наступать?
Приветствую тебя, Таня, приветствую наших зрителей и слушателей. Скажу, что сейчас в российском медиапространстве вот это контрнаступление Украины воспринимает будто бы дамоклов меч, потому что само ожидание, они говорят, что их уже утомило. Касательно того, как они его воспринимают, если там еще несколько там, дней, недель назад они воспринимали это, и им было смешно, то сейчас, по их же признанию, им не до смеха. Что об этом говорят в эфире главных пропагандистских СМИ, я предлагаю послушать и посмотреть.
Что касается войны украинской по поводу предстоящего контрнаступления, приходит все больше новостей, комментирует его контрнаступление, потенциальное, но еще не случившееся, на самом высоком, что важно, американском уровне, что у Зеленского неплохие шансы добиться территориальных побед в самое ближайшее время, из чего мы делаем вывод, что Зеленский-то, судя по всему, отпирается, а они говорят: нет, вперед, у тебя есть шансы, только попробуй проиграть. Что касается Бахмута, на территории которого положили уже в самом деле десятки тысяч украинских солдат, Зеленский сказал: да вы поймите, мне, конечно, их жалко, но если мы отступим, они же на Западе начнут на меня давить, они же на Западе перестанут помогать, перестанут поставлять оружие, не дадут денег, а эти, которые внутри страны, они тоже начнут возмущаться. Я поэтому Бахмут не сдам.
Но все-таки тревожно. Ждем их контрнаступления. Не надо никакой иронии. Техника с той стороны поступает серьезно, и поступает ее много. Войска готовятся, украинские, укронацистские, готовятся серьезно. Поэтому надо ждать и быть готовыми.
Настя, а вот какая вообще версия для российского зрителя озвучивается сейчас, что происходит у российской армии на фронте? До этого озвучивались постоянно какие-то цели, да, взять весь Донбасс до осени, взять весь Донбасс до весны. Смотрим на карту, понимаем, что очень далеко до этого. Как это вообще преподносится?
Преподносится так же, как и в начале войны полномасштабной, что все идет по плану. И даже если мы не видим никаких продвижений в том же Бахмуте, то на самом деле ничего страшного в этом нет. Опять-таки, проанализировав сегодняшний эфир, что они говорят по этому поводу, говорят, что тактика выбрала правильная, и осталось только подождать. Вы не переживайте, все у нас под контролем. Давайте просто послушаем, да, я думаю, будет нашим слушателям и зрителям интересно узнать с первых уст, что происходит на российском телевидении.
Саш, ну я еще раз задам свой вопрос. Но пока все-таки воюем скорее от обороны, правильно?
Ну, конечно, от обороны. Оль, ну, конечно, от обороны, потому что... Потому что такие планы, видать, у Генштаба. Вот. Мы, наша оборона активна, каждый день мы наступаем. Посмотрите, ребята, на Кременной, какие вещи творят позитивные. Здесь у нас в районе Артемовска, Бахмут, старое название, тоже мужики не дают шанса, если есть возможность, они идут вперед. Они идут вперед. Кстати, Бахмут сейчас закрыт для репортеров. Сейчас компания «Вагнер» чуть-чуть занимает эту территорию, прикрыла для обозрения. Вот. Но это не значит, что там негатив. Видать, движется к завершению эта территория, к переходу под наш контроль.
Но главное, вот, есть ли у них возможность выйти к Азовскому морю?
Нужно понимать, что Украина может нас пытаться обмануть и вбрасывая какие-то вещи, связанные с тем, что им чего-то не хватает или будут делать ложные выпады на каких-то направлениях. То есть, в принципе, война – это такое искусство обмана в чистом его виде. Но пока из того, что мы видим, реальных характеристик, чтобы они смогли выйти к Азовскому морю, нет.
Украинская сторона готовит серьезные резервы для проведения контрударов. В лучшем случае это будут контрудар, который сможет перерасти в контрнаступление, в лучшем случае для них. На что они очень рассчитывают с помощью западной техники. Средний вариант – это проведение контрудара на избранных направлениях, которое захлебнется на глубине 10-15 километров и не будет прорвана тактическая зона обороны. Ну и самый негативный для них сценарий – это израсходование всех своих резервов в контратаках на частных направлениях, как это происходит часто, например, на Бахмуте, под Бахмутом.
Настя, а вот не останавливают тех российских экспертов и военкоров, которые такое говорят, обвиняя их, что они какие-то пораженческие настроения несут, потому что, ну, принято же всегда говорить про то, что российская армия побеждает на всех фронтах, если можно коротко.
Скажу, что они все приводят к выводу, что да, будет сложно на первых началах, да, но потом все равно российская армия всех победит. Даже несмотря на то количество техники, несмотря на то, какой она модернизации, у России всегда найдется противовес. Ну, то есть, какие пессимистические бы настроения не озвучивали эксперты, ведущие, или же потом сами эксперты поправляются и говорят о том, что нет, но мы же все равно знаем, чем воевать и чем победить, и победа все равно будет за Россией.
Спасибо, есть, спасибо. Настя Середа заметила вот такую смену риторики. Почему-то в российском телевидении украинская армия внезапно стала сильной и готовится к контрнаступлению. Это было радио «Донбасс Реалии». Я напомню, что больше материалов и видео с места вы можете найти во всех наших социальных сетях. Мы есть в Телеграме, в Вайбере, Фейсбуке, Твиттере, ТикТоке. Выбирайте, где вам удобнее. А в эфире увидимся завтра. В это же время будет Денис Тимошенко.
Это было радио «Донбасс Реалии». We'll be right back.